почему у нас есть страхи, и где взять настоящий источник силы для перемен? Кто такой лидер, знающий главный секрет успеха? А самое главное, откуда берется интерес к жизни? Патиевский Александр, специалист в области аюрведы и ведической психологии, расскажет нам об этом и многом другом. Четверг. В прямом эфире на Аюрведа Радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада вновь приветствовать вас с нами вместе. Итак, продолжение нашей программы. Патиевский Александр. Семинар «Уровни сознания». Тема «Семь периодов жизни человека». Первая лекция в прямом эфире из Омска. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Наталья, и здравствуйте всем радиослушателям.
Как обычно, после дождичка в четверг. У нас сегодня дождичек уже был.
У нас только собирается.
Значит, перед дождичком.
Именно.
Ну что, давайте начнем сегодняшнюю тему. Это очень интересно. Семь периодов жизни человека. Что это за периоды? Мне очень интересно узнать.
Ну, замечательно. Давайте мы сначала вкратце повторим то, о чем говорили в прошлый раз.
Давайте.
Итак, мы говорим о счастье. То есть вся, можно сказать, ведическая литература, она в той или иной мере описывает этот вопрос. Как человеку стать счастливым? И описываются самые разные аспекты этой науки, этого знания. С разных сторон можно подходить к этому вопросу. Мы рассмотрим только один. Вот в этом семинаре это вопрос возрастной психологии. То есть как с течением времени, с возрастом развивается эта способность человека быть счастливым. В прошлый раз мы говорили о том, что способность быть счастливым зависит от уровня сознания. То есть это вот часть этого большого семинара. Самое для нас главное, что мы можем повышать свою способность быть счастливым. То есть мы не властны над внешними обстоятельствами. Мы не можем, ну, по крайней мере, не всегда можем создать для себя те условия, которых бы нам хотелось. Да на самом деле не всегда они нам и нужны. Мы говорили об этом, что человек очень часто просит то, в чем на самом деле не нуждается, или то, о чем потом очень сильно сожалеет. Речь идет о том, чтобы научиться быть счастливым независимо от внешних обстоятельств. То есть это внутреннее состояние, внутренняя потенция, такая внутренняя способность. И с этой точки зрения жизнь человека можно рассмотреть как определенную школу, в которой человек вот именно и развивает эту свою способность к счастью. И она состоит из определенного количества классов. Наташа, помните, сколько классов в жизненной школе?
В смысле, в обычной школе?
Не-не-не, в школе жизни.
Семь. Вы сказали семь.
Да, совершенно верно. И каждый класс открывает для человека свои возможности определенные. Эти возможности связаны с активностью чакр. То есть каждая чакра, она как такой цветок. Каждая чакра как бутон. И в свое время этот бутон раскрывается в прекрасный цветок. И каждый лепесток этого цветка – это определенные возможности, которые получает человек. Это связано с тем, что у человека изменяется отношение к людям, к окружающему миру, к каким-то вещам. А когда у человека изменяются отношения, у него появляются новые возможности. Мы говорили о том, что вот такого в качестве простейшего примера, как маленький мальчик, его практически не интересуют девочки, и, соответственно, у него очень мало возможностей, да, что вообще с противоположным, какие отношения вообще возможны с противоположным полом. Но приходит время, и чакра изменяет его отношение. То есть он вдруг начинает заинтересовываться, да, что есть такие существа, девочки, оказывается, ух ты, совсем не похожие на меня, да. И у него появляются новые возможности. Он уже может дружить, может не дружить, да, может встречаться, влюбляться, заводить семью и так далее и тому подобное. То есть, изменяя свое отношение к тому или иному объекту, предмету, человеку, к миру, мы получаем новые возможности. Собственно, на этом большая часть психотерапевтических методик, она основана. Измените свое мышление, да, измените свое отношение к происходящему, и изменится все вокруг вас. Далее мы говорили о том, что в этой жизненной школе есть еще такая вещь, как экзамены. И они проявляются в нашей жизни в виде кризисов. Да? Помните такое, да, Наташа? Помните, прекрасно. Итак, кризисы. И в этих кризисах у человека всегда есть такой выбор, да, как себя вести, то есть какие качества своей личности проявить в той или иной ситуации. И, собственно говоря, вот эти 7 лет, которые даются на один класс, на активность одной чакры, они как раз для того и нужны, чтобы человек развил в себе определенное качество характера, определенное качество личности. и утвердился в них. То есть они действительно стали частью его, вот, как существа, стали его сутью. И когда начинаются кризисы, это значит, пришло время проверять, насколько то, о чем я мечтал, то, чего я хотел, действительно стало вот, ну, моей жизнью. Я хотел быть добрым, я хотел быть щедрым, я хотел любить. Научился ли я этому? И кризисы все это проверяют. И если человек хорошо учился в этой школе, то он кризисов просто может и не заметить. Настолько он легко их проходит без проблем. Ему не требуется каких-то дополнительных занятий там, или еще чего-то. Но если человек, так сказать, филонил, да, прогуливал, ленился, то в кризисах ему будет очень сложно, потому что кризисы всегда требуют совершенно определенного поведения. Они направлены на самую слабую точку, да, вот, именно на то, что нужно проверить. И если человек не готов к этому, ему будет тяжело. То есть он будет страдать, он будет думать, почему мне такое, за что, почему мне так тяжело. Но тяжело именно потому, что он не готов. Это единственный ответ. Мы также говорили о том, что есть один очень важный секрет и успеха вообще в любой сфере жизни, и этому мы сегодня посвятим достаточную часть времени. Помните, как решить свою проблему? Да? Любую. Такой секрет там есть. Какой?
Как решить свою проблему?
Да, любую свою проблему и добиться чего угодно.
Не помню.
А, двойка, двойка! Свою проблему мы решим.
С самого себя надо начать и разобраться, в чем проблема-то.
А, тут уже другой аспект. Мы не просто о причине говорим, а о практике, да, то есть как ее решить, вот разрешить ситуацию, ну, практически. Мы говорили о том, что по-настоящему решить свою проблему человек может, только решая проблемы других людей.
Точно.
То есть, да, если у них есть у кого-то вот
точно
рядом такая же проблема.
Точно такие же проблемы.
Да. Решая такую же проблему другого человека, мы убираем ее из своей жизни. Это, ну, карма, да, один из аспектов этого знания. Попытка решать свои проблемы, это мы говорили, бумеранг. Сколько его не запускаю, он неизбежно будет возвращаться обратно. Потому что это тот же самый кризис. Да? Проблема – это кризис. И мы говорили о том, что в кризисах, в этих проблемах человек должен развивать одно очень важное понимание, что главное – это отношения. Отношения с окружающими людьми, с миром, с Богом. Главное вот именно отношения. И в кризисах всегда есть выбор. Что предпочесть? Отношения или вещи? Ну, вещи имеются в виду, это тонкие, грубые, то есть слава, почести, это тоже вещи в конечном итоге, да, они имеют какой-то материальный эквивалент. Вот. Но человек должен понять, что вещи, какими бы там важными они ни казались, вещи приходящие. И вещи можно получить всегда, но их важность, их ценность может казаться впоследствии не такой большой, как представлялось. А вот если мы разрушили отношения, то их восстановить, ну, всегда намного сложнее. Отношения – это самое важное, что есть в нашей жизни. Люди с возрастом обычно это начинают понимать, когда уже очень много глупостей сделано. И очень часто люди мирятся как раз-таки, ну, в пожилом возрасте. То есть, когда... Ну, они уже мудрость немножечко набрали, они понимают, что это какой ерунды, в общем, когда-то там 10, 20, 30 лет назад поссорились. Ведь все это время мы могли бы общаться, мы могли бы, ну, доставлять радость друг другу, а мы как дураки, там, как два барана, там, уперлись, и в результате оба проиграли. Итак, решить свои проблемы можно только решая проблему, такую же проблему у других людей. И мы говорили, мы в прошлый раз на этом закончили, что... Есть одна очень большая сложность. То есть внешне все звучит просто. Ну, казалось бы, нашел человека, у которого такая же проблема, и помог ему, да, казалось бы, ну что проще. Сложность в том, что мы не знаем на самом деле, в чем нуждаются другие люди. Это такая иллюзия определенная. Если мы говорили о том, если мне что-то надо, я убежден, что всем это нужно. Именно поэтому родители, у которых остались какие-то детские мечты нереализованные, они изо всех сил пытаются своих детей пристроить там. Кто хотел стать летчиком, пристраивает сына в летное училище, кто хотел стать балериной, дочку дает в соответствующую школу и так далее и тому подобное. И мы думаем, что таким образом мы помогаем другим людям. Нет. Нужно очень точно быть уверенным, очень точно знать, в чем на самом деле нуждается человек. Если мы ошибемся, то это правило, вот, о котором мы говорили, этот секрет успеха, он не сработает. То есть мы должны решать реальную проблему человека, а не ту, в которой заинтересованы мы. Это частая проблема психотерапевтов, психологов, кстати говоря. Есть такое известное выражение, что люди идут в психологию или в психотерапию для того, чтобы решать свои проблемы. Ну, это все психологи знают. Да, то есть приходит человек и говорит, вот у меня такая-то сложность. И вот это очень большой соблазн и своего рода испытание профессионализма консультанта. Консультант может начать решать свою проблему. Он подведет человека к тому, чтобы тот сформулировал свой запрос, с которым он пришел на консультацию, именно так, как хочется самому психотерапевту. Но нужно решать реальную проблему человека. Это была такая конкретная ситуация. Молодая девушка, была такая психотерапевтическая тусовка, да? Вот. И молодая девушка, начинающий врач на этом поприще, она прибежала и говорит, ой, так интересно. Знаете, какая любопытная закономерность. Вот как только у меня какая-то проблема в жизни начинается, сразу начинают валом, просто потоком идти пациенты точно с такой же проблемой. Представляете, как интересно? Ну и мэтры присутствующие при этом такие уже умудренные сединами психотерапевты, они так смущенно хихикали, похмыкали. Потому что, как девушке сказать, что в общем, это признак непрофессионализма, да? Что когда заходишь помогать человеку свои проблемы и свое представление о том, что важно, что нет, надо ставить за порогом. Сейчас есть этот человек, и нужно понять, в чем нуждается именно он. И вот этому мы как раз и будем учиться. Распознавать истинные потребности человека. Зачастую даже сам человек может не очень хорошо понимать, в чем он нуждается. Он выстроил массу защит каких-то психологических, у него комплексы, он сам уже забыл, что ему нужно. Но нам нужно научиться различать все эти вещи. То есть мы будем учиться быть такими психодиагностами. То есть за внешним поведением человека учиться понимать его потребности. То есть то, в чем в первую очередь нуждается его душа, то, чего ему больше всего не достает. И вот если мы это будем ему давать, то такая же потребность будет закрываться у нас. Понятен, да, этот момент? Алло?
Да-да. Да, конечно. Хорошо. Заслушалась.
И вот на протяжении этой лекции и последующих мы будем говорить о двух аспектах жизненной школы. Во-первых, мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы вовремя сдавать свои экзамены или помогать сдавать их другим. А во-вторых, мы будем говорить о том, что делать, если тот или иной экзамен не сдан. То есть были кризисы, и мы не сумели их пройти правильно. То есть мы наделали ошибок. Это как у студентов, да, у них после сессии вырастают хвосты, так называемые, то есть несданные экзамены. И мы будем говорить о том, как доздавать эти хвосты, как избавляться от них. Потому что хвосты эти порой тянутся через всю жизнь человека, доставляя ему боль, большую боль. И мы будем учиться от них избавляться. Итак, готовы, да?
Да.
Начинаем. Итак, первая чакра, Муладхара, соответствует периоду жизни человека, возрасту от 0 до 7 лет. То есть ребенок еще, по сути дела. Очень интересный период жизни и очень важный. Ну, они все важные, но этот важный по-особенному. Дело в том, что в это время ребенок еще ничего не понимает. У него просто нет знания об окружающем мире, он не понимает, куда попал. Он ничего не может. Да? То есть мышечная система слабая, координация никакая. Знания о том, что вокруг происходит, нет. Ребенок, говорится, находится в полном невежестве. И, соответственно, Даша, попробуйте примерить на себя, да, так же, как любой наш радиослушатель может это примерить. Вы вдруг обнаруживаете внезапно, что вы находитесь в темной комнате, неизвестно где, связанные по рукам и ногам, сделать ничего не можете, вокруг вас какие-то странные шумы, поскрипывания и прочее. Что чувствуете? Какая эмоция? Во-во, да-да, очень хорошо. Страх. Совершенно верно. Да. Вот ребенок именно так себя ощущает. Ничего не может и ничего не знает. Страшно. Его все пугает. Он всего боится. И поэтому сознание маленького человечка, оно еще тоже очень-очень маленькое. Там всего-то одна простенькая мысль может всего поместиться. То есть ребенок, он может ощущать вот то, что с ним происходит, всего двумя способами. Или ему хорошо, да, то есть нравится, вот то, что с ним происходит. Или ему плохо, не нравится. То есть, понимаете, да, вот у него всего два отношения к происходящему. Хорошо или плохо, нравится или не нравится. Больше он не проанализировать, не дать какую-то оценку объективную, он не способен. Он вот только вот так очень просто, ну, примитивно, по сути дела, реагирует на все, что с ним происходит. И вот поскольку человек, вот человечек, ребеночек, он еще именно так оценивает окружающий мир, то есть на уровне вот хорошо или плохо, то в первую очередь он нуждается в банальной физической заботе и опеке. То есть вот эта забота и опека, именно в этом для него выражается родительская любовь. Это особенно в первые даже 5 лет. И вот в зависимости от того, получает ли он в полной мере вот эту вот заботу, физическую, по сути дела, заботу, у человека формируется отношение к окружающему миру в целом. И это формируется на всю жизнь. И оно будет либо позитивным, либо негативным. Это Зигмунд Фрейд еще, в общем-то, сформулировал в свое время, да, что все проблемы родом из детства. Если у ребенка было счастливое детство, да, радостное, и о нем заботились, то есть он не чувствовал дискомфорта там какого-то постоянно, у него был какой-то минимум хотя бы потребности, да, удовлетворен, он вырастает счастливым человеком, он на всю жизнь сохраняет это ощущение, что мир вообще это здорово, тут вообще классно, тут все замечательно, нечего бояться. Ну, тут вообще просто вот братцы, давайте все обнимемся и поцелуемся, да, что-то такое. Или же другой вариант. Да, ребенок чувствовал постоянный дискомфорт, например, голод, холод, там боль какую-то, например. Он этого не помнит уже взрослым человеком, но подсознательно у него все, у него сформировалась такая мощная установка, что этот мир, в который я попал, это ужасное место. Здесь плохо, здесь всего не хватает, здесь ужасно. То есть, и тут вообще тяжело жить. То есть, у человека либо легкая жизнь, либо тяжелое отношение к ней. Понятно, да, о чем это идет?
Да.
А, прекрасно. А, вот, например, поэтому, ну, это, опять же, из семейных отношений, но тем не менее, в ведах дается очень четкая рекомендация. А, например, сколько надо кормить ребенка грудью, да, для мам? Специальная рекомендация. Ну, тоже знаете?
Угу.
Сколько?
Не помню, давно было.
Вообще, в ведах говорится, вот, чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. То есть для ребенка вот этот сам факт кормления, да, взаимодействия с человеком, с мамой, у него это очень мощное подсознательно закладывает такую вот установку, что в этом мире хорошо, что в этом мире много, что мир это вот одна такая большая мама, добрая, кормящая, и здесь хорошо. Вот. Искусственное вскармливание, оно как бы не решает эту проблему, что ребенку просто в бутылочку что-то там насовали, дали ему в рот, на.
Поел и лежи дальше, да?
Да, и все, и держи себя спокойненько.
Я точно знаю одно, что чем дольше на руках носит ребенка, в смысле по возрасту, у него возникает ассоциация, что есть привязанность к маме, есть привязанность к этому миру, и защищенность у него есть.
Совершенно верно. Ощущение защиты, отсутствие страха – это очень важно. Например, есть такая рекомендация там же в ведах, что царей, да, то есть ну детей, про которых точно знали, что вот они будут царями, то есть, ну, правителями мира, как какими-то. Их вообще минимум до 5 лет кормили грудью. То есть уже, в принципе, взрослый человек, ну, как соображающий, он, да, уже что-то соображал, его кормили грудью. У него в результате очень интересная установка формировалась. А, во-первых, того, что всего в изобилии всегда, да, то есть, ну, в общем, то есть всего много, он щедрым от этого стал. А во-вторых, это подсознательно, опять же, очень мощная защита для мальчиков, для мужчин будущих. У них женская грудь перестает ассоциироваться с вот, ну, сексуальным каким-то объектом. Они ко всем женщинам начинают очень уважительно относиться как к мамам. Это очень интересно, тоже психологическая такая подсознательная установка мощная формируется. Поэтому кормление грудью – это такой очень важный аспект. Ну и вообще, в принципе, отношение к детям. Ну, так, мы отвлеклись немножко. Возвращаемся к психологии. Угу. Если у ребенка, да, очень легко пугается всего, как нужно с ним себя вести? Чего ни в коем случае делать нельзя, Наташа?
Ой, вспомнить бы. Чего, когда ребенок пугается, что нельзя делать? Да. Критиковать, ну, паниковать. О, паниковать самой нельзя.
Так, очень хорошо. Чего еще нельзя делать? Чего нельзя делать, чтобы он вообще не пугался? Вот так вот, да, сформулировано?
Ну, да. Не знаю.
Ага. Да пугать просто не надо вообще.
А,
да?
Ну, в смысле, да. И точно знаю факт, что не надо пугать никогда злыми стоматологами, потому что потом ребенка туда не затащишь.
Это точно. Очень важно первый контакт с чем бы то ни было. Сейчас вот это постепенно начинают понимать, и на этом деле уже, скажем, первые появляются специализированные клиники, когда у меня была недавно ситуация, мама рассказывала, так, стоял в очереди, мама делилась впечатлениями. Одна рассказала, решила своего ребеночка уберечь от визитов в поликлинику, вызвала на дом. Так они ведь приехали, анализ крови надо было сдать, они ведь приехали, и где они ведь у ребеночка кровь из вены захотели взять. Вот, и скололи всю ручку, там не могли, ребенок в шоке, в истерике, уже мама в шоке, в истерике, уже папа в шоке, в истерике, там, с мехом пополам, еще и кучу денег содрали. Вторая говорит, нет, у нас все нормально, мы привели в другую клинику, посмотрели, там ребеночку сказали, ну все, сейчас будем космонавтов играть, там какой-то шприц, там супер, такой типа пистолета достали, да, все, сейчас будем, космические технологии, чпок из пальчика, там чуть-чуть взяли, он даже ничего не почувствовал. Дали ему оранжевый пластырь на палец, а пластырь победителя сказали, все это самому смелому ребенок полдня пластырь ходил, гордо всем демонстрировал. Вот. То есть, я к чему веду? Родители очень хорошо должны думать о том, что происходит с их детьми.
Да.
Быть очень внимательными. И самое главное, что не нужно, еще раз говорю, никого пугать. Кричать на ребенка нельзя, потому что ребенок, когда капризничает или там боится чего-то, криком не решишь проблему. Ему только хуже будет. А ребенок вообще, это ведь ну, как бы есть такая шутка, да, злобная немножко, но правдивая, что дети – это цветы жизни на могилах их родителей. Это огромная затрата энергии правильно воспитать ребенка. Он может капризничать, он может ходить на голове, он может устраивать беспорядок. Не кричите, пожалуйста. Не пугайте его. Не должно быть никакого возмущения или раздражения относительно его поведения. Говорится, что ребенка нужно принимать таким, какой он есть. Это родительская доля, это родительская карма. Никуда вы от нее не денетесь. То есть еще до того, как ребенок появился, нужно с самого начала настроиться на то, что вот что бы он ни сделал, что бы он ни разбил, ни сломал, как бы он себя ни вел, ребенок не виноват. Не виноват. Говорится, ребенка нужно принимать как непосредственное проявление воли Бога. Ни много, ни мало. Не должно быть даже внутреннего раздражения. То есть внешние родители пытаются вести себя правильно, но внутри не могут закипать. Вот от этой внутренней негативной эмоции нужно также избавляться. То есть не должно ее быть. Потому что ребенок все равно почувствует, да и вы сами долго не сможете это прятать. Это как анекдот такой старый есть, как уже взрослая дочка, она говорит, папа, поздравляю меня, я получила права. Давай я тебя покатаю. Да, вот тут есть машина, я тебя подкатаю. Папа говорит, давай. И сразу забирается на заднее сиденье, туда, позади водительского кресла. Папа, ну ты что, ну, садись рядом, да, уже лучше видно и все. Папа говорит, нет. Вот именно об этом моменте я мечтал долгие-долгие годы. Теперь моя очередь сзади, сидеть сзади, болтать ногами и пинать спинку, спину водителя. Ну да, вот примерно так, да?
Когда она долго маленькая это была, пинала папу.
Во-во-во-во. Угу. Вот. Это когда садишься на переднее кресло в троллейбусе или в автобусе, там все время на уровне глаз такая надпись, да, что ногами в стенку не пинать, все время хочется стопнуть. Вот дети, они не понимают этого. Они пинают и все, они не задумываются о том, что это плохо. Взрослые должны терпеть, не раздражаться. То есть можно попросить, можно отвлечь там как-то, но не кричать, не там ничего этого, не ругаться. Ведь, понимаете, вот это вот раздражение, оно накапливается. Даже внутреннее раздражение, то, что взрослые не показывают внешне, оно тоже, оно постепенно превращает человека в порох такой. Там в какой-то момент просто маленькая искра, и все рвануло, да. Человек он вспыхивает, он кричит, он там бьет, агрессия какая-то. То есть он начинает кричать, ах ты такой сякой и так далее. Все, что мы скажем детям, все это сохраняется в их подсознании. Они не забывают ничего. Вы забыли, а они нет. И в свое время это обязательно вам вернется. Это все выплеснется. Не на вас, так на других. Он выплеснет это на своих детей, на окружающих, там, на животных, в конце концов, на кого угодно. Психологи, они это точно знают, да, то есть проблемы, истоки проблем у взрослых надо искать в детстве, какое было воспитание. То есть ласкали, не ласкали, на руках носили, не носили, били, не били. Вот все эти вещи, они очень важны. Нет мелочей. Воспитывать детей – это огромный труд. И это огромная проблема в современном мире. Это очень страшно, на самом деле, то, что сейчас происходит. Потому что вот этот период от 0 до 7 лет, период активности Муладхары чакры, ребенок сам не может ни готовиться к экзаменам, ни тем более нормально сдавать его. все в его жизни, абсолютно все, зависит от окружающих его взрослых, от родителей, от учителей и так далее. И если у них есть знание о том, что ребенку в этом возрасте нужно и как себя вести по отношению к нему, то они принимают его таким, какой он есть, дают ему необходимую защиту, заботу, опеку. И тогда у ребенка появляется шанс вырасти счастливым человеком, то есть хорошо пройти этот экзамен. Но если у взрослых нет нужных знаний, тем более они сами в свое время этот экзамен не сдали, то ребенок фактически обречен. Он обречен на то, что на всю жизнь у него останутся страхи, опасения, недоверие к миру. Все это он вынесет из своего детства и будет тащить за собой всю жизнь, вот этот хвост. А сейчас знаний у родителей о том, как воспитывать детей, как относиться к ним, ведь практически нет. Взрослые, они ведь поэтому, они думают, что это не важно, они не вникают в маленького человечка, не стараются понять его, вот детали эти увидеть. Потому что ребенком гораздо легче командовать, его гораздо легче подавлять, наказывать, то есть менять под себя, унижать в конце концов, чем воспитывать, терпеть, любить. Это очень сложно. Одна школьная психолог как-то делилась своими впечатлениями. Она пришла работать к первоклассникам. Первой клашкой, да, вот только-только они пошли в школу. 3 сентября, всего 3 дня прошло от начала занятий. Она пришла и, как обычно, с детьми начинает: дети, здравствуйте, давайте познакомимся, давайте поиграем. И говорит: ничего не могу понять. Дети сидят, вот вытянулись за партами по струнке, да, ручки сложены перед ними, ну вот как положено, да, вот на парте. В глазах испуганное выражение. Она спрашивает: а почему вы мне не отвечаете? Они говорят: а нам сказали сначала, надо только руку поднять, и если меня спросят, что-то сказать. Угу. Зашугали, да, задавили, забили. То есть 3 дня всего-то прошло, начало занятий, и они уже превратились, то есть, в испуганных, забитых существ. Вот из таких людей потом вырастают озлобленные родители, да, ненавидящие своих детей. Это не внешне, это подсознательно, да, они постоянно раздражаются, они не могут их любить нормально. Вырастают продавцы, которые ненавидят покупателей, администраторы, которые лают на посетителей. Все что угодно, вплоть до серийных убийств, простите. Вся эта патология, она по всему миру. То есть только от того, что у детей не было нормального детства. Ну как, понятно, да, это что-то важное?
Да, это очень понятно.
Замечательно. Так вот теперь, что же нужно делать, если человек в свое время... вот не понял этого момента, что мир – это не страшно, что мир – это прекрасно. То есть, вот давайте просто вот попробуем смоделировать, как бы, да, вот, что произойдет, если развитие человека, вот этой его способности быть счастливым, его уровень сознания остановилось на этом уровне. Да, на уровне того, что мир – это плохо, мир – это страшно. Как он будет относиться к окружающему миру вообще и к окружающим людям в частности?
С недоверием, с опаской.
Верно. Да, он всего будет бояться. Да? К чему это приведет? На вот что для нас более
важно. К замкнутости.
Это, да, это одна грань, совершенно верно. Один вариант поведения. То есть у него будет склонность постоянно защищаться, да? Постоянно избегать контактов, постоянно уклоняться. Он кучу психологических защит на себе постоянно будет носить, броню такую, потому что он боится, правильно. В любых ситуациях это будет проявляться.
Или наоборот, он станет агрессивным.
Совершенно верно. А лучший метод обороны – это что?
Нападение.
Правильно. И он так и будет себя вести. Агрессия, она корни оттуда же, из страха имеет. То есть страх, он может проявляться в двух видах. Либо как бы вот защиты, всякие маскировки там и прочее, либо клыки, зубы, там, когти и так далее и тому подобное. Это все страх. То есть внутри он кроется. Самые большие преступники, хулиганы, негодяи, как правило, это самые большие трусы. Это парадокс, но это так. Они всегда очень сильно боятся. Они прячут свой страх внутри и защищаются агрессией. Или, как бы, если это более-менее приемлемые какие-то относительно, ну, в кавычках такие, приемлемые социальные формы принимают, это выливается в, как бы, в стремление любой ценой сделать карьеру, например. То есть любой ценой занять какое-то положение в обществе, иметь много денег, к примеру, там, или власти. Это все то же самое. Для чего им нужна эта власть? Для чего им нужны эти деньги? Для того, чтобы у них возникло хоть какое-то ощущение безопасности и защищенности. Но проблема в том, мы об этом уже говорили, что деньги, власть, там, все это не дает защиты, не дает счастья. Это иллюзия. Счастье и защиту дают только хорошие отношения с окружающими людьми, с Богом, и все, больше ничего. Ни власть, ни деньги, ни карьера не заменят эти вещи. Как был человек несчастным со своими деньгами, так он с ними и останется. Но в самом тяжелом варианте, конечно, может возникнуть просто вот это подсознательное или осознанное стремление отомстить конкретным людям или всему миру. То есть очень тяжелая. Так вот, печальный такой итог того, о чем мы говорим, что такая агрессия или такой страх, они в той или иной мере присутствуют практически у каждого человека, у любого из нас. Иногда она прячется, то есть иногда человек думает, что все нормально, иногда он ее не замечает. Иногда она проявляется. Другое дело, что проявляться она может в разных формах. То есть это может быть и легкая неудовлетворенность, да, и действительно агрессия. Нужно научиться различать это. Что просто человек несчастен. Это по лицу видно. Да? Когда человек счастлив, он излучает, от него вот эти вот сверкающие брызги счастья просто летят, да, он излучает это. И хочется просто рядом находиться, потому что ну, вот это счастье, оно имеет тенденцию распространяться. Но страх, он тоже распространяется. Только рядом с таким человеком уже не хочется находиться. Вот. То есть, в общем-то, это чувствуется. На подсознательном уровне мы все это ощущаем. Иногда люди сами говорят. Вот недавно ехал в трамвайчике, контролерша делилась, я уж не помню по какому поводу, кажется, по поводу не очень хорошего с ее точки зрения поведения современных молодых людей. А, точно, место они там кому-то не вступили. Она сказала, вот я, вот у меня отношения, мне там, 50 или 60 лет, у меня мать, она на меня до сих пор как повысит голос, и все, у меня ноги подгибаются, я чуть не в обморок падаю. Контролерша, вот эта женщина, она это как гордилась этим. Но если подумать, а чем тут гордиться, да? То есть ребенок, который уже не ребенок, 60 лет, он дожил до приличного возраста, и ужасно, то есть буквально до потери сознания, в прямом смысле боится своей матери. Соответственно, у этой женщины, да, у нее третья степень ожирения, то есть по лицу видно, как врач могу сказать, у нее артериальная гипертензия, точно диабет, либо уже есть, либо в скорости будет. Это все психосоматические заболевания. Они идут от страхов, от этого постоянного стресса, от отсутствия любви. Мы сами так воспитываем своих детей. И потом они нам отомстят. Все очень просто. Увы. А если посмотреть более широко, то сейчас в обществе людей, да, вот в мире, в котором мы живем, вот сейчас какой способ решения конфликтов в международном масштабе является самым распространенным? Наташа, что у нас? Какая, если что-то не так, что всегда начинается?
Бунтить.
Ну, в смысле... Война начинается, да?
Война начинается.
Войны, да. Гражданские или международные, какие угодно. И это к чему? Можно прикинуть. На каком уровне, да, то есть на уровне какого класса вот этой школы жизни мы находимся, как общество в целом? Явно не выпускной. Скорее всего, где-то первый, а то и до первого-то толком не дотягиваем. И это значит, что в обществе у нас просто катастрофически не хватает знаний о том, как по-настоящему заботиться о детях. Вырастают целое поколение, которое никак по-другому не могут относиться к миру, никак по-другому не могут решать проблемы, кроме как воевать. Никто не знает, как помогать этим детям правильно проходить период жизни, как проходить эти кризисы. И поэтому почти каждый человек в современном мире носит в себе свой страх, тот или иной. Конкретно страхов мы в следующем семинаре будем говорить, там, их разновидности, но нужно понять, что это наша проблема. Зачастую неосознаваемая. Но почти каждый человек боится, и ему нужно помогать. То есть мы сейчас должны разобраться, чем можно помочь при несданном вовремя экзамене человеку, который боится. Неважно чего. То есть человеку, с одной стороны, мы должны дать ему покровительство, да, определенное. То есть такое немножечко родительское отношение к нему занять, по отношению к нему. То есть ему нужно уверить обязательно, если это человек, тем более подчиненный по отношению к нам, как-то от нас зависит, да, его нужно обязательно уверять, то есть успокаивать, что да, проблемы, конечно, есть, да, проблемы будут, но мы вместе их обязательно решим, и легко решим, не волнуйся, да, пожалуйста. То есть все будет хорошо. Вот это вот очень важно. Ездил в один город с этими лекциями, и там две девушки занимались организацией. Было очень смешно. То есть только что-то происходило, что-то не так, а аппаратуру там не подвезли, а электричество отключили, а зал не аренда. Они жутко паниковать начинали. Вот. И я все время говорил, спокойно, спокойно, то есть все нормально. Одна из них мне потом сказала, вот я вас так и запомню. Знаю, вот говорящим, спокойно, спокойно. Вот. Но это то, в чем нуждаются люди, и то, что им очень легко на самом деле дать. Просто немножечко спокойствия. вы сами не ведитесь у них на поводу, да, не идите у них на поводу, а не поддавайтесь этому страху, успокаивайтесь. Это одна сторона, да, то есть мы должны ему это дать. Но самое главное, в чем он нуждается, да, он должен понять, что нужно ему самому делать, что он сам, этот человек, который боится, должен защищать тех, кто попал в беду, тех, кому плохо, тем, кто боится, кто остался без защиты, без старших. Таких людей вокруг огромное количество. То есть поле вообще не паханное, просто что называется. Огромная возможность для того, чтобы людям помогать. Например, можно позаботиться об эмоциональном, да и просто о физическом благополучии тех, кто от нас зависит. Например, мужчина, он может позаботиться о своей жене и детях, обеспечить их питанием, да, позаботиться об их здоровье, научиться обходиться без физического насилия, да, то есть не кричать на них, не бить и так далее. Уже само по себе просто правильное поведение мужчины и женщины, к примеру, да, в семье, то есть вот, не насиловать друг друга психологически, уже это помогает избавляться от страха. Такая, нужно научиться говорить с людьми очень спокойным голосом, да, мягким. В то же время терпеть, если они начинают кричать. Очень часто же, да, заходите в транспорт куда-то, в метро, в маршрутку, да, где угодно. И там всегда, как правило, есть хотя бы один человек, который чем-то недоволен. То есть она начинает громко, что такое, там, это неправильно, водитель неправильно едет, люди неправильно сидят, наши годы и так далее и тому подобное. Все время раздражение, да, и хочется там что-то такое резко сказать, ну, замолчи уже, то можно. Или просто там, такое выражение лица у нас неосознанно появляется, то есть презрительное, довольное, да, нам хочется это слушать. То нужно понять, почему человек так себя ведет. Да? Ему не нравится, что происходит. Он боится, что он ничто не может повлиять, что от него не зависит. И он таким образом выражает вот свой страх, он пытается от него избавиться. Нужно терпеть. То есть по-другому нельзя. Ну или еще, например, такая ситуация. Новичок к вам пришел на работу или вот просто рядом с вами работает. Новичок обязательно будет совершать какие-то ошибки. Или ребенок, он новое дело какое-то осваивает, посуду моет, мусор выносит. Он обязательно что-то будет делать не так. И с этим заранее нужно смириться. То есть новичков, неважно сколько им лет, несмотря ни на то, их нужно ни на что, их нужно всячески поддерживать. То есть им нужно давать вот эту эмоциональную защиту. Когда кто-то рядом делает ошибку, да, особенно если это вас касается, всегда есть искушение сразу агрессию проявить. Если ребенок двойку поставить, если взрослый унизить перед всеми, сказать, фу, какой глупый, да? Но правильно в этой ситуации будет поддержать, защитить его. Вот так вот и нужно себя вести. Да? А как ведут себя обычно учителя или родители, да? Чуть что не так, все. Идиот! Двойка! Посмотри, на кого ты похож! Как ты себя ведешь? Да из тебя вообще непонятно, что вырастет. Знакомое, да, выражение?
Да, выражение очень знакомое. Даже проходили такое. Когда моя дочь училась в 1-2 классе, у нее была одна учительница. И она всегда всех детей хвалила. И все дети ее любили. И все родители ее тоже очень любили. И дети были все отличниками практически. Ну, четверочники были. А когда моя дочь перешла в другой класс... И учительница была совершенно другая, и она критиковала детей, она как-то вот, знаете, ну она в принципе добрая была, но у нее была вот эта вот жесткая критика, и большинство детей ее просто не любили и учились так среднячком.
Совершенно верно.
Я по дочери это заметила.
А это все время так. Угу. То есть это принцип аюрведы, это принцип аюрведического лечения. Обращайте внимание на хорошее, плохое само отсохнет. На что мы обращаем внимание? Что как бы, ну это как растения, да? Какие поливаем, те и растут. Поливаем хорошее, растут хорошие. Поливаем сорняки, то есть на них обращаем свое внимание. Ну, будут расти сорняки. Так а кто же потом виноват, да, что поливали не то, что нужно? Родители потом начинают, как бы, мы же как бы, вот, все только лучше для тебя. Там, все. Но понятно, что они хотели лучше. Но нужно же знать, как это делать. Нужно же правильно вести себя. То есть единственное, что в этот период можно подавлять, это собственная агрессия. Это собственное желание вот, контролировать, заставлять, там, как-то вот, настаивать на своем и так далее. Если родители этого не знают, они будут постоянно вот детей загонять в жесткие рамки очень, в угол, да, их как-то вот жестко держать, в жесткой узде, критиковать действительно, что-то с ними такое делать. Но вот если у взрослого человека эти желания есть, и он понимает это, то он и должен как бы в себе их контролировать, держать их, не позволять им, не позволять себе идти у них на поводу. В Ведах вообще говорится, до 5 лет ребенок царь. Да? То есть вот так к нему и нужно относиться. Вы царю пробовали что-нибудь запретить? Да? К примеру, или там какому-нибудь начальнику? Да? Или в угол его поставить, или еще что-то? Нет, он царь, все, ему все можно. По потолку бегает, по шкафам лазит. Пускай лазит. Ему это нужно. Он этим понимает, что мир это классно вообще. Это весело. Здесь очень интересно. И люди здесь замечательные. Но если ему приучить вот палкой, куда полез там, там, не дай бог, ты что, с ума сошел, разобьешь. Да, или там опрокинешь, испачкаешь и так далее, все. Он вырастет, мир это очень скучно, здесь ничего нельзя. И если я что-то сделаю не так, меня будут ругать. И он взрослый будет. Не ждите, что такой ребенок станет лидером. А если он лидером и станет, то очень жестким, с которым плохо будет рядом, и вам в первую очередь. Нам нужно научиться вести себя по отношению к ребенку очень правильно. Если нас самих этому не научили, да, то нужно хотя бы найти того, кто это умеет. То есть нужен пример какой-то, чтобы проще было. Ну, то есть нужно наставника, по сути дела, у которого можно этому научиться. Понятно с этим, да? Нормально все?
Угу.
Хорошо. И здесь, в этом периоде, есть еще одна очень важная тема, которую нужно обязательно обсудить. Дело в том, что кроме страхов вообще, вот этой настроенности на страх, то есть основной эмоцией, которая в этот период, вот именно страх у ребенка, есть один страх очень особенный, о котором нужно знать отдельно, как бы, и отдельно, что ли, с ним работать. Какой самый сильный страх, который есть у всех, вообще у всех? А? Догадаетесь, Наташа?
Да, страх смерти.
Совершенно верно. Дети, вот именно в этом возрасте, то есть до 7 лет, они впервые с этим явлением смерти вообще встречаются, да, они с ним знакомятся. И они видят там, к примеру, что птичка умерла, или жучок умер, или, может быть, из людей кого-то они увидели, ну, там разные бывают ситуации. И дети спрашивают, а что такое смерть? Да, что вообще значит, вот кто-то умер? А я умру? Вот этот страх смерти, он сидит подспудно у всех. То есть он вообще не зависит от того, заботится о ребенке, не заботится. То есть это просто проявление активности чакры. То есть тут на появление этого страха родители повлиять не могут, окружающие. То есть он появится обязательно. Но философия бессмертия, точнее философия бессмертия души человека, вот она регулирует работу этой чакры и делает человека очень твердым, решительным и в то же время спокойным. То есть звучит немножко странно, но ребенку именно в этом возрасте, в самом-самом начальном, нужно привить вот эту вот философию бессмертия его души. Мы об этом более подробно, то есть о страхах вообще, о страхе смерти в частности, будем говорить в следующем семинаре «Обретение бесстрашия». Но понимаете, что основная идея детей этого возраста, да, самый главный экзамен – закончить этот период, избавившись от привычки пугаться. Чтобы страх это не стал тем эмоциональным стереотипом. Да, то есть как реагировать на что-то новое. Конечно, что-то останется. То есть совсем без страхов людей не бывает. И, в общем-то, страх – это нормальная защитная реакция. Но в целом отношение к жизни. И вот с учетом вот этого особенного страха, да, это значит, что кроме заботы, ласки, опеки какой-то, физического какого-то вот внимания, нужно постоянно ребенку напоминать, что он душа. И что он живет вечно. И он никогда не умрет. Это несложно. Вот есть только одна проблема, что родители сами имеют очень смутное представление вот в этом вопросе. Ну, если, конечно, они вообще что-то об этом знают. Чаще всего родители сами не сдали этот экзамен. Они свой хвост вот этот тянут через всю жизнь, они постоянно пребывают в страхе. Поэтому, когда ребенок спрашивает, что такое смерть, или что-то, это он просто умер, о, Господи, это он просто уснул, он потом проснется. Ну, то есть, какие-то такие отговорки, которые ребенку ничего не объясняют. Ребенок нуждается в объяснении. Было такое любопытное исследование, психологическое, точнее, статистическое. Проводилось исследование о том, почему, скажем, в традиционных иудейских семьях, да, один из самых высоких уровней образованности детей, ну, или так, еще проще, почему в иудейских традиционных, подчеркну, семьях самые умные дети, то есть в среднем, по статистике. Проводились очень много исследований, генетика, наследственность и прочее. Выяснили, что на самом деле дети совершенно обычные. Да, то есть дети ничем не отличаются от любой другой, от воспитываемых любой другой конфессии. Единственное, что отличает вот детей в традиционных, опять же, иудейских семьях от любых других воспитаний, да, это то, что на все вопросы даются очень научные ответы. То есть от детских вопросов, этих бесконечных «почему», «зачем», «а как» не отмахиваются, а всегда дают очень научный, то есть очень подробный и правильный ответ. Если родители сами чего-то не знают, они всегда говорят: давай посмотрим энциклопедии, да, придем домой, посмотрим, у нас есть книжка, мы там... Вот. И дети привыкают получать правильные ответы, научные. У них это формирует совершенно определенное мировоззрение, отношение к жизни. Но это нужно знать, что вот именно так и нужно себя вести. А мне одна учительница жуду там изливала душу, возмущалась страшно. Говорит: представляете, какая, ну, очень ужасная ситуация. Идет папа по улице с ребенком. Ребенок, ну, лет 5, наверное, ну, 6 максимум. Да нет, ну, 5, даже, может, меньше. Вот. И папа возмущается вслух, что вот-вот-вот. На рынке у нас такой, там несколько рыночков есть таких небольших в городе. Вот на этом рынке ничего нет, теперь придется на казачку ехать. Ребенок задает вопрос: а что такое казачка? Ну, тут папа еще ему нормально объясняет, что казачка – это название казачий рынок. То есть, ну, вот так он называется. Вот мы туда поедем. Ребенок задает следующий вопрос: а это далеко? На что папа отвечает ему буквально следующее: 3 дня лесом, 2 дня полем. Ребенок замолкает и загружается. Ну да, то есть, как бы понятно, что папа раздражен, что вот теперь куда-то там непонятно в транспорте, по жаре придется там,
да,
там
переться, извините. Но да. Ребенок-то в такую попал ситуацию, что он задумался.
Это вообще что значит 3 дня лесом, 2 дня полем? Что мы 3 дня будем куда-то идти, я не хочу.
Какой ужас.
Мало того, что он пугается, он получает вот этот, как бы, стереотип, эту привычку, что на свои вопросы он не получит ответа. Не получит ответа от своих родителей. Потом родители удивляются, почему он нас не слушает. Так простите, он привык, что вы ему ничего умного не говорите. С какой стати он вас будет слушать? Да, то есть это нужно понять, что не бывает мелочей воспитания детей. Очень и очень подробно надо донести. Ну, вопрос ответить. Ладно, возвращаемся к этой самой, к страху смерти. И если родители сами не знают, как отвечает на эти вопросы, они должны, опять же, помощью извне воспользоваться. То есть помощью человека квалифицированного в этом вопросе. Родители и сами таким образом от этого страха избавятся и смогут спасти от него своих детей. Есть фильм очень хороший, «Маленький Будда». Там есть прекрасный пример, мы на семинарах показываем все время этот отрывок. То есть вот такая типичная ситуация. Да? Папа не знает, как объяснить своему сыну вот этот вот вопрос бессмертия. И лама... А ему показывает, ну там один из главных персонажей, это вот лама буддийский, он говорит, очень простой пример. Вот смотрите, человек, сознание человека, вот душа, да, это как чай, он наливает чай в чашку. Видите, она вот чай, душа, теле, чай в чашке. Потом берет чашку и как даст об стол, чашка в дребезги. И он говорит, вот смотрите, чашка перестала существовать, а чай? И ребенок, и взрослый, они понимают, а чай остался, да? И лама говорит, правильно, чашка перестала существовать, но чай остался чаем. Он был в чашке, сейчас он на столе, может быть, на полу. Если протрем тряпку, он будет в тряпке. Но это все равно все тот же самый чай, где угодно. И точно так же тело может как бы разрушиться, да, как эта чашка, но ты, ребенок, да, то есть твоя душа, она останется неизменной. Она просто перейдет в другую чашку. И все. Ребенок, ага, все, понял, успокоился. Пошел дальше. Все. Очень просто. Но нужно знать. Понятен, да, пример, Саша?
Да, очень хороший пример.
Ну, нам тоже очень нравится. Родители сейчас начинают конспектировать и записывать обычно, когда это смотрят. Потому что вопрос-то возникает. Нужно знать. Нужно быть готовым к этим вопросам и этим ответам. Вот. То есть нужен наставник, духовный наставник, который имеет ясное представление о том, что такое душа, что она вечная, и он сможет научить этому знанию как бы вас, и вы сможете правильно ответить на самые сложные детские вопросы. И если у ребенка вот этот вот базальный как бы основной страх исчезает, то и все другие страхи, они действительно начинают рассеиваться. Потому что когда я вечен, чего вообще в этом мире-то бояться? И ребенок сможет спокойно пройти этот экзамен. То есть практичность, как бы практичный вывод, вот из того, о чем мы говорили, в том, что детям нужно читать книжки не только про Колобков, там, Бармалеев, Суперменов, там, я уж не знаю, про кого сейчас, но обязательно и о том, что они вечные, то есть о душе. Нужно развивать вот эту его детскую веру. Это даже не вера, это просто уверенность. Ребенок сам это знает, сознательно это чувствует. Ему просто нужно подкрепить вот эту уверенность, что ты вечен. Вечность души. Ему нужно объяснить это. И только при этом условии ребенок с вашей помощью сможет реализовать вот эту главную возможность, которую предоставляет ему чакра, главную возможность этого возраста. сформировать позитивное отношение к миру, к жизни и к окружающим людям. В этом его экзамен, и в этом мы должны ему помочь. В Ведах есть специальные книги, да, «Источник вечного наслаждения», там, «Харата» и прочее. Для родителей есть книги специальные, там, «Еще один шанс», например, еще что-то. То есть все это есть, можно читать и можно учиться сдавать все эти экзамены. Давайте итог подведем. Таким образом, да, экзамены, они будут приходить независимо от того, готов человек, не готов, не имеет значения. Но в этом периоде готовность ребенка к экзамену целиком зависит от кого, Наташа?
Родителей.
Совершенно верно. Целиком зависит от его родителей. И если ребенок не сдает экзамен, то он всю оставшуюся жизнь может тащить за собой вот этот хвост. Хвост страхов, который будет проявляться вот именно так вот. Страхами, защитами от них, агрессией и прочее. Ну, еще раз, в подробности уже в отдельном семинаре по страхам. Понятно это? Да? Нормально?
Да.
Здесь вопрос.
Да.
Мы, наверное, на этом остановимся, потому что как бы много информации, да?
Угу.
Вот. А следующий раздел уже с тобой... Так, довольно долго. Следующую чакру мы разберем в следующий раз. То есть в следующий раз мы разберем раздел от 7 до 14 лет. То есть тоже очень сложный период, очень интересный и очень важный в жизни человека. Ну тогда, пожалуй, на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, я рад на них ответить.
Вопросы. Все. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста. Даже вот задумалась над тем, что... Как оно все непросто-то в этой жизни.
Ну, действительно, ведь и это как бы очень легко увидеть. Идете по улице, да, можно видеть, мама там тащит маленького ребеночка там за руку, ребеночек кричит, плачет, чего-то ему плохо, да. Мама как на него реагирует, да? Кричит или по попе, там, да.
Я ситуацию увидела в метро, напротив меня сидела бабушка с внучкой, и внучке захотелось поиграться. Вот ни с того ни с сего, толпа народа в метро, а ей захотелось поиграться. И она стала на бабушкиных коленках подпрыгивать. А бабушка ей говорит: веди себя прилично, успокойся. А девочка все больше и больше расходится. И в конечном итоге ситуация была такая, что девочка прыгала вокруг бабушки, хлестала ее своими маленькими ручками, хохотала безумно, а бабушка хлопала ее зонтиком по мягкому месту. И вообще все, кто были в этом вагоне, были в шоке. А девочка в истеричном состоянии продолжала вот эту вот такую вот, я не знаю, как-то ее агония назвать. Вот ей просто хотелось вот как-то вот поиграться с бабушкой, но бабушка вот не отреагировала на эти действия девочки. У нас есть вопрос. Если ребенок уже что-то не сделал, его можно и так исправить? Исправиться?
В смысле, так, я что-то не совсем вопрос задал. Чего-то не сделал?
Да.
Так, я попробую уловить вопрос. То есть, как бы, два варианта, что у ребенка уже есть какая-то проблема, да, насколько я понимаю. Ребенок сам исправиться не может. То есть, до 14 лет, говорится в Ведах, ребенок полностью, вот его воспитание, его развитие зависит от того, от тех взрослых, которые находятся рядом с ним. Сам он не изменится. Его просто как бы разума не хватает для того, чтобы понять, что вообще нужно меняться. С точки зрения ребенка все нормально. То есть ребенок приходит грязным с улицы, родителям говорят: ты посмотри на себя, ты как поросенок, как свинья вообще там выглядишь. Ребенок не понимает. Угу. Для него это вот чистота, да, это как бы, ну, вне пределах его интересов, у него не то в сознании. Вот ему по лужам пошлепать, он понимает: о, это важно. Угу. А то, что ты грязным при этом, ну и ладно, как, ну нормально, рабочий момент такой.
Угу.
Поэтому сам ребенок он не исправится, да, и исправить его, то есть вот просто навязать ему какое-то поведение, это тоже не, как бы вот сам подход, он не очень конструктивен. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это взрослые могут изменить свое поведение, да, свое отношение, свои реакции на ребенка. То есть по-другому начать к нему относиться. Нужно понять, в чем проблема. Да, то есть чего ребенок не получает. Почему он ведет себя именно таким образом? Чаще всего ребенок пытается привлечь в себе внимание. Он как бы проверяет, что за мир, в котором он находится. Ну, как вот в этом случае, да, вот в метро, например. Дело не в том, что ей поиграть хочется, как бы, да, в том, что она пытается понять, что можно, что нельзя. Ребенок, он постоянно пытается расширить границы своего мира, да, что ему можно, что нельзя. И если ребенка ограничивать в этом возрасте, да, то скажет, ну-ка, веди себя прилично, ну-ка, тихо там, сидеть, голос, молчать.
Да, вот точно так и было в метро.
Вот-вот-вот. То ребенок, у него очень узкие границы будут. Он будет понимать, что вот это, здесь я вообще очень мало чего могу. Ничего не могу фактически, да, мне все запрещено, все нельзя. Он потом забудет, что этому взрослые запрещали. Он просто вырастет с этим. Нельзя. Ничего. Поэтому ребенку нужно разрешать. Странно, то есть ему нужно бегать, прыгать и так далее. То есть в тех странах, где это понимают, дети это святое. В Италии, на Востоке, например, да, вот те, где развиты, вернее, еще сохранены вот эти традиции, дети вообще это святое. Практически никаких ограничений. Для того, чтобы из них нормальные взрослые росли. Активные, которые вот все что угодно, да, то есть как бы с энтузиазмом, с перспективами по жизни. Чтобы они понимали, все можно. Здесь можно всего достичь, можно реализовать себя, достичь чего угодно. Если ребенок чего-то не делает, да, то есть, возвращаясь к этому вопросу, у него какая-то установка уже сформировалась. И единственное, что можно как бы, вот, посоветовать в этой ситуации, то есть, как бы, вопрос не очень конкретный, да, мне сложно вот какие-то как-то точно ответить. Нужно понять, вот, что за установка у него. Она сформировалась в ответ на наше поведение, на поведение взрослых. И нужно, соответственно, изменить наше поведение для того, чтобы в ответ на него изменился он. Мы не исправляем его, мы исправляем себя. Мы сами изменяемся в нужную, в правильную сторону, и вслед за нами начинает изменяться ребенок. Чем старше, тем сложнее это делать. Да, то есть взрослого человека изменить очень сложно, очень много времени на это нужно. С ребеночком еще проще, он легко забывает, да, он впитывает еще новое. Но это как бы до 14 примерно лет, ну, даже раньше, может, до 12 сейчас, там еще может быть кто-то. Вот, то есть воспитание, ну это уже мы в следующей лекции говорим, оно заканчивается вот 12-14 лет, все. Угу. Вот до этого возраста он реагирует на поведение родителей. После этого все, как вы уже вы себя не вели, это уже особого значения иметь не будет. Вернее, будет, как бы, но очень мало, то есть очень много времени требуется на то, чтобы он заметил перемены в вашем поведении. Вот именно сейчас, то есть вот особенно в этот период до 7 лет, дети очень-очень восприимчивы к поведению взрослых, к их эмоциональным реакциям, к их взглядам, словам, жестам, ко всему, то есть к их отношению вообще к своему поведению. Если что-то в ребенке вас не устраивает, подумайте, да, это ваше зеркало. То есть ребенок – это зеркало своих родителей. Он не делает того, чего не делаете вы. То есть можно как бы любой, да, любой взрослый, он может на себя эту ситуацию примерить. Почему мой ребенок ведет себя именно таким образом, да? Это мое зеркало. Это во мне, он реагирует на что-то во мне. Если самому сложно это понять, нужно обратиться к тому, кто помогает. Есть квалифицированные детские психологи. Есть как бы, духовных традиция квалифицированная, наставники духовные. Духовные наставники не занимаются с детьми, да, они занимаются со взрослыми. Они не занимаются с детьми, но это отдельная тема, завтра, в следующий раз об этом будем говорить. Они помогают взрослым увидеть собственные недостатки и помогают от них избавиться. И когда взрослые становятся лучше, автоматически, это правило, становятся лучше их дети. То есть, ну вот, наверное, так.
Есть вопрос еще. А что делать, когда видишь такую ситуацию? То есть ситуацию некорректного обращения с ребенком?
Ну, вот это факт проблемы.
Ну, вот я хочу описать свое состояние, когда эта бабушка с девочкой, с внучкой сидели напротив меня. Я представила ситуацию, если бы я в ней оказалась. Я бы, скорее всего, все-таки откликнулась на отзыв поиграть с ребенком и как-то перевела игру в ладушки или, может быть, на коленках она попрыгала. Девочке было 5 лет. Вот такая ситуация. И я сидела и вот минут 15 обдумывала эту ситуацию. Достаточно сложно было вот как-то реагировать на подобные выпады девочки и бабушки.
Ну, тут две грани, да? Что делать нам самим и что делать, когда это происходит рядом. Да. Если это происходит с нами, факт, нужно быть готовыми. Да? То есть заранее к этому, еще до того, как ребенок родился, к этому нужно быть
готовым.
Ой, какой
кошмар. Дети же рождаются всегда неожиданно.
Ну,
9 месяцев, конечно,
позволю
нужно.
Позволю себе с этим не согласиться, потому что это, ну, это из семинара о семейных отношениях. Я уже
ладно, не будем, хорошо.
Меня навалом, как бы, этой информации. Вот. Не, простите, есть такая вещь, как планированное появление детей, да? То есть это ритуалы, это настройка.
Часто
как
бывает таких... наоборот.
А?
Чаще бывает наоборот.
Да, проявление незнания, к сожалению.
Вот и вот, я
то тоже. Еще до того, как ребенок родился, нужно быть готовым, что все это будет.
Извините, да.
Весь этот кошмар, весь этот ужас, он будет. Вот. Нужно уметь, нужно учиться заранее, что вот делать в таких ситуациях. Понимаете, ребенку гораздо проще дать немножко сразу же. То есть ему же не важно, чтобы поиграть. Ему важно, что разрешили. Он поиграл немножко, он успокоился. Господи. Не так уж у него много сил на самом деле. Он устанет быстрее, чем вы, в конце концов. Вот. Тут дело другое, что как его успокоить, если он разошелся, да, может быть. С точки зрения аюрведы, вот эта вот эмоциональная эти штуки, когда в разнос ребенок идет, это как бы вата, в терминологию глубокую не хочется вдаваться. В общем, это как бы ветер, что ли. Сухость, вот. Принцип сухости, вата-доша, так называемая, вышла из равновесия. Ее нужно успокаивать. Вот. Ее успокаивают вот этим маслом, да, теплом, эмоциональное тепло. И есть как бы мамы опытные, да, они вообще ничего не говорят в этих ситуациях. Они через прикосновение. То есть ребенок на слова еще не очень реагирует, он на эмоции реагирует. Uh-huh. И лучший способ, которым вы эти эмоции можете передать, просто через прикосновение. Нужно научиться вот эмоцию тепла, любви, ласки, спокойствия через руки передать. Просто можете как бы такая медитация, что ли, для тренинга. Просто почувствуйте, как вот эти эмоции, они из вашего сердца, да, они в ваши руки идут, и через руки передаются вашему ребенку. Просто легонечко его поглаживайте, чуть-чуть прикосновение легкое. То есть не зажмите его, да, в охапку и держите его.
Угу.
С любовью. Нет, просто вот именно чуть-чуть, вот просто прикосновение, чуть-чуть погладить где-то что-то, постепенно это даст эффект.
Угу.
Не очень быстро, понятное дело, да, но нужно этому учиться. То есть это вот мамы опытные, няни, они это умеют. Они очень замечательно успокаивают детей.
Uh-huh.
Да, они просто ему чуть-чуть прикоснулись, что-то такое сказали, ну какой-то, он какой-то хороший, да, давай, хочешь поспать, и так далее. Неважно слова, важно, чтобы эмоции передавал. Вот это вот спокойствие и любви, и все. Ребенку ничего больше не надо, он на этом успокоится.
Uh-huh.
Этому нужно учиться, это квалификация определенная.
Да.
Когда происходит рядом с вами, мало что можно сделать. Потому что попробуйте вмешаться, да, вам же хуже будет. Не лезьте в воспитание моего ребенка.
Uh-huh.
Если как бы уверены в своих силах, ну попробуйте, да, например, бабушки, дедушки, к ним как-то проще, да, когда рядом маленький ребенок какой-то вот бесится. То есть, если у них есть этот опыт, они понимают, что они могут успокоить, но они могут помочь маме, да, мама обычно так с облегчением вздыхают, говорит, ну, спасибо, да, вы, наверное, экстрасенс, да, так моего ребеночка успокоили, замечательно. Но гораздо чаще сделать практически ничего нельзя, можно только как бы посочувствоваться и помолиться, да, за этих людей, за их будущее. Потому что, ну, как вмешаешься, да, в жизнь другого человека? Если умеете общаться с другими людьми так, чтобы не вызывать их раздражение, да, то есть фактически, когда вы пытаетесь помочь советам, это воспринимается без спроса.
Да. Да.
Какое твое дело? Вот. Если такая эмоция, держитесь подальше, просто помолитесь за этого ребенка, за его родителей, за то, что с ними будет в будущем.
Угу.
Но если умеете как бы вот так вот деликатно подходить к людям, чтобы они не обижались, чтобы не раздражались, попробуйте что-то объяснить, сказать, может быть, получится. Но с квалификацией, то есть это уже сами оцениваете, насколько вы способны это сделать.
Угу. Есть еще один вопрос о том поведении, о том обращении с ребенком, о котором вы рассказывали. Такой вопрос. А ребенок от такого обращения не распустится? То есть, что с ним, как с королем обращаются и все такое?
Ну, тут тоже надо же уметь, да, естественным образом. То есть, вопрос
здравого смысла. Тоже дело квалификации.
Да, вопрос квалификации. Нужно учиться быть родителем. У нас это проблема. Мы не понимаем чаще всего, когда речь идет о воспитании детей, вообще о чем идет речь. То есть, у нас семьи очень маленькие. Вот есть я и мой ребенок, и мы с ним один на один на этом ринге, да, мы как бы два бойца. Я не знаю, что с ним делать вообще, да. Вау, там, ага, он заболел, а он бесится, а он что делать-то, а? Всегда во всем, понимаете, воспитанием детей всегда бабушки и дедушки занимались.
Да.
Которые детей навоспитывали там уже уйму, там уже там, господи, они уже на 100 раз знают, как там что себя вести. Мы у них, у бабушек и дедушки учимся, и потом будем своих внуков воспитывать. У народов на восточных некоторых, у них есть просто правило, что первого ребенка отдай своим родителям. все, то есть бабушки, дедушки, потому что сам ты воспитать его просто не сумеешь, у тебя квалификации такой нет. Вот ты рядом с ними походи, вот и поучись, потом сам чему-то научишься. Вот. А и по поводу, соответственно, исполовности, речь не... Как бы мы об этом завтра, собственно говоря, будем говорить, что это до 5 лет только. Да? Потом потихоньку ребенка надо приучать к самостоятельности. А у нас как бы крайности все время. Или мы его зажали, и все, ну-ка по струнке ходи, там, пошел быстро картошку чистить, там, вот, еще что-то такое. Либо полнокрасный, ой-ой-ой, все, можно, вот тебе деньги, вот тебе вещи, все, что хочешь. Тут нужна здоровая золотая середина. С одной стороны, ребенку действительно надо, чтобы у него все было, чтобы он не вырастал с этим ощущением собственной ущербности. Да? Что вот у других есть, а у меня нет. Чтобы зависть не развивалась такая. А с другой стороны, ему постепенно, это вот опять же с 5 лет уже начиная, нужно прививать ответственность. Постепенно нужно нагружать его, да? То есть до 5 лет ребенок говорится царь, после 5 он раб. Но мы об этом в следующий раз будем говорить. То есть потом потихонечку, очень плавно опять же, да? Не то, что вот все, 5 лет исполнилось, теперь все, папа входит, поздравляю. Сынок, тебе 5 лет.
Ты стал взрослым.
Ты взрослый, все. Ремень снимают, ну давай будем становиться взрослым. Нет, постепенно, опять же, нужно знать, как это делать. Нужно научить его, ну, к этим самым каким-то обязанностям приучать. Понимаете, это как щенок, да? Вот щенок собаки, там, собачка маленькая, ее до 6 месяцев бесполезно воспитывать. Она все равно будет, простите, какать и там все это делать в квартире. Вот хоть как-то ее воспитывай. До 5 лет, до 5 месяцев дрессировки не поддается. Также ребенок не поддается дрессировке до 5 лет.
С 5 до 7 вот где-то так, да?
Да. Потом вот с 5 до 7 уже надо его потихонечку учить. Потихонечку приучать. Все. То есть это не значит избалованность. Но до 5 лет, извините, его придется терпеть. И ничего другого не ждите от него.
Детей терпеть.
Ну а что делать? Потому что когда он разбил... Да, любимую вазочку, когда он перевернул любимый телевизор, там, все, он не подлежит восстановлению.
Ищите это, как, знаете, глубокий смысл, зачем он туда полез?
Совершенно верно. Это старая это, как ее, программистская, да, компьютерная шутка, когда программист завтракает, его сын там что-то на клавиши в компьютере маленькие нажимает, поворачивается, и папа говорит, а что значит форматирование
диска? Это
решено. Вот, то есть все, он стер все. Как бы, ну вот что тут делать? Орать бесполезно, бить бесполезно, ничего хорошего не получится.
Это ж надо похвалить за то, что он так умудрился сделать.
Ну, хвалить, не хвалить, но, по крайней мере, не кричать, да, ну, не да. пугать его. А то он вырастет как бы с таким со страхом перед техникой, перед компьютером и никогда просто к ней не подойдет. То есть у него ущербность определенная сформируется, определенная ограниченность. Да, кто это сделал?
Вы. Вот-вот, я уже начинаю замечать кое-что за своими родителями. Ай-яй-яй-яй-яй. Не воспитали вы мне должного отношения к технике.
Минутку, да? Мы уже взрослые люди. Родители все, чего могли, они все дали. И если... Вот, ну, это, опять же, следующая лекция. До 14 лет ребенок своей кармы не нарабатывает. То есть за все отвечают родители. После 14 за все отвечает сам. Если вас чему-то научили, все, не вините своих родителей, да? С собой надо работать.
И
единственное, что вы можете сделать, это извлечь определенные уроки и не повторять их ошибок. Это факт. Ну и все.
А если, забегая немножко в будущее, будем ли мы рассматривать, как воспитывать в скобочках родителей, или их можно просто любить и уважать?
Будем говорить обязательно. То есть это уже... Ну, тоже, собственно, в следующий раз мы об этом будем говорить.
Хорошо. Итак, сегодня мы завершим нашу передачу. А хотелось бы мне узнать, какова будет следующая тема в четверг после дождичка?
Следующая тема будет Сватхистхана чакра, да? То есть это период от 7 до 14 лет. То есть период, когда ребенок должен будет научиться любить.
Хорошо.
В этот раз мы говорили о том, как научиться не бояться. В следующий раз будем говорить уже о любви.
Ну вот, на этой замечательной ноте о том, как нужно любить и как нужно не бояться, мы заканчиваем сегодняшний эфир. Напомню нашим радиослушателям о том, что это был Патиевский Александр и семинар «Уровни сознания». И тема сегодня 7 периодов жизни человека. Лекция первая. Спасибо вам большое, Александр.
Спасибо всем за внимание. Всем послушал. Спасибо за вопросы. До свидания.
До свидания. Будьте счастливы. Хорошее настроение. Саюрведа радио.